слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Суд над Максимом Лузяниным, одним из задержанных по так называемому «болотному делу». Назначение нового начальника российского генштаба. Новые задачи перед президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Эти и другие темы, а также обзор грузинской печати и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». В Москве проходит судебный процесс над одним из задержанных по так называемому «болотному делу» Максимом Лузяниным. Лузянин, обвиняемый в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, во время сегодняшнего судебного заседания признал свою вину и заявил, что сожалеет о том, что участвовал в беспорядках. Гособвинитель потребовал для Лузянина 6,5 лет лишения свободы. Дело рассматривается в особом порядке. За работой суда следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Только что с ней побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Государственный обвинитель попросил приговорить Максима Лузянина к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима. По словам его адвоката Сергея Шушпанова, это максимально возможный срок, который мог попросить прокурор, учитывая, что дело рассматривается в особом порядке, поскольку Максим Лузянин признал свою вину. По версии следствия, 6 мая 2012 года во время согласованного с властями марша миллионов Лузянин принимал участие в массовых беспорядках, а именно он сорвал бронежилетного сотрудника полиции по фамилии Круглов, а также сбил его с ног. А кроме того, он попытался, цитата, «душить изгибом руки» другого полицейского Александра Прохорова. Всего потерпевшими от действий Максима Лузянина признаны 4 человека. А кроме того, по словам прокурора, от беспорядков 6 мая на Болотной площади столичная полиция потерпела ущерб на сумму 371 тысячи рублей.
Наталья, скажите, пожалуйста, эта сумма, она привлекла сегодня внимание многих из тех, кто наблюдает за процессом. Было ли сказано, какой именно ущерб на эту сумму был нанесен во время событий 6 мая?
К этой сумме относится и ущерб имуществу полицейских, то есть это и бронежилеты, и каски, и потерянные рации, сломанные, испорченные. Кроме того, отдельно от этой суммы фигурируют также суммы за испорченный асфальт на Болотной площади и также еще ущерб нескольким компаниям, которые осуществляли обслуживание митинга на Болотной площади. Отмечу еще также, что в ходе сегодняшнего заседания подсудимый Максим Лузянин свою вину полностью признал. Он пояснил, что раскаивается в содеянном и действовал он под воздействием эмоций. Также он добавил, что во время очной ставки он пообщался с пострадавшими, попросил у них прощения, они его извинения приняли, пожали друг другу руки. Кроме того, Лузянин оплатил стоматологические услуги пострадавшему полицейскому Александру Прохорову. И в суд для дачи показаний сегодня была вызвана мать Максима Лузянина, Анна. Она рассказала суду о характеристиках личности сына, и в частности она показала, что он добрый, хороший человек, и она никогда не видела его агрессивным, и по натуре он спокоен. И попросила суд не наказывать сына строго. Адвокат Лузянина Сергей Шушпанов попросил для своего подзащитного условного срока. Он сказал, что убежден, что такое поведение не характерно для Максима Лузянина. И он просто попал под влияние толпы, в которой находился. Адвокат также попросил судью учесть при избрании наказания, что у подсудимого на иждивении находятся супруга, сын и мать. И сам Максим Лузянин также попросил для себя условного наказания.
Это будет первый приговор по так называемому болотному делу. Вы уже сказали про мать Лузянина. Кто-нибудь еще из людей, которые имеют, собственно, непосредственное отношение к тому митингу, пришел сегодня в суд?
Ну вот сегодня в суде находятся общественные деятели, блогер Алексей Навальный. Напомню, что его вызывали в качестве свидетеля на допрос в Следственный комитет по поводу беспорядков на Болотной площади 6 мая. Как он сам говорил, он сегодня пришел поддержать не только Максима Лузянина, но и Михаила Косенко, чье дело сегодня также параллельно рассматривается на Москворецком суде. Отмечу, что дело Михаила Косенко выделено в отдельное производство, поскольку следствие настаивает на его принудительном лечении и считает, что в момент совершения преступления он не мог осознавать опасность своих действий. А защитники Михаила Косенко не согласны с такой позицией следствия. Они утверждают, что несмотря на то, что Косенко инвалид второй группы по психиатрическому заболеванию, в принудительном лечении он не нуждается, и адвокаты требуют отпустить Косенко, а также провести повторную судебно-психиатрическую экспертизу.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. С ней беседовал Марк Крутов. А я добавлю, что рассмотрение дела Михаила Косенко отложено до 28 ноября, поскольку новые адвокаты попросили время на ознакомление. А приговор Лузянину мы ожидаем с минуты на минуту и будем следить за продолжением этой истории. Почему преследование участников протестной акции на Болотной площади 6 мая оказалось таким масштабным? Какие задачи решает власть, организовавшая почти два десятка уголовных дел, доказательная база которых, по мнению многих экспертов, не выдерживает никакой критики? Эти вопросы мой коллега Андрей Шары обсудил с заместителем главного редактора газеты «Коммерсант», политическим комментатором Глебом Черкасовым.
Безусловно, задача всего болотного дела – испугать тех, кто начал выходить на улицы в последний год. Власть, в общем, не предпринимала значительных усилий против тех, кто устраивал каждое 31 число акции на Триумфальной площади, потому что это почти всегда одни и те же люди. А вот преследование тех, кто был на Болотной площади, схоже с тем, как прессовали нацболов в середине нулевых годов. Ну, конечно, хочется, если суда еще не было, и хочется надеяться, что таких вот сроков все-таки не будет, но похоже, это именно что на акцию устрашения.
Эта система судебных преследований, насколько успешной она оказалась?
Пока не понятно. Первые акции после Болотной площади были достаточно многочисленные. Надо сказать, что когда говорят о Болотной площади, упоминают события 6 мая, но еще три дня какие-то казаки-разбойники в Москве, которые в итоге закончились акцией «Окупай». И то, что сейчас к протестному движению акции собирают меньше людей, то это проблема протестного движения его лидеров, прежде всего, которые не могут ничего предложить, а не страх перед репрессиями. Ну, конечно, надо будет посмотреть на реакцию, когда будут вынесены и будет объявлено о том, что люди действительно сядут в тюрьму. И, так сказать, что даже отсутствие устрашения – это местами вот эта жестокость, которая проявляется подозреваемым, которые испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Один из обвиняемых теряет зрение, его проще уже выпустить и дать ему вылечиться, но его продолжают держать в тюрьме.
С чем вы связываете то, что так строго ведут себя по отношению фактически ко всем задержанным, арестованным, обвиняемым по этому делу?
Вы знаете, тут не очень однозначно. История Александру Духанину держат под домашним арестом. Это уже по нашим временам большое достижение, говорю это с горькой иронией. Одного человека отпустили домой, но дело в том, что система работает, как она привыкла. Просто нет никакой возможности дождаться послабления. Нет никакого шанса на то, что будет какая-то проявлена мягкость. Вот этого нет, система работы как заряжена. Если человек попал в тюрьму, то он должен выйти из нее как можно позже.
У вас есть впечатление, что и болотное дело, и разлад в рядах оппозиции или неспособность предложить какие-то конструктивные идеи привели уже к фактически тому, что сходит на нет массовое движение протеста?
Я не стал бы делать столь далеко идущие выводы. Болотное дело пока еще никого не напугал, как мне кажется. Неспособность нынешних лидеров оппозиции сформулировать, что кроме «ну давайте мы еще раз сходим», как это говорится в последнее время, ну, появятся какие-то новые лидеры, будут вырастать новые фигуры, так всегда бывает. Я не думаю, что без исчезновения причин, вызвавших жизнь вот такое массовое протестное движение, ну, по крайней мере, в Москве и в других крупных городах, я не думаю, что без упразднения причин само по себе движение куда-то денется.
Ну, причины не устранены, однако изменилась тактика и стратегия власти, которая, очевидно, восприняла серьезно это движение протеста. Я выскажу предположение, что инфильтрованные протестные движения агентами специальных служб и какая-то идет работа в интернете против такого рода настроений. И мне кажется, вот совокупность всего этого дела, она позволила в целом пригасить все эти настроения.
Нет, возможность это проверить на практике. То, что каждый день не выходит многотысячная манифестация с требованием отстройки всех и всея, это, наверное, даже хорошо, значит, у нас нет такого накала. Если говорить о результатах выборов в последний единый день голосования, так в протестных регионах, собственно говоря, никакого голосования не было.
Заместителем главного редактора газеты «Коммерсант», политическим комментатором Глебом Черкасовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новым начальником Генерального штаба российских вооруженных сил назначен генерал-полковник Валерий Герасимов, до этого командовавший войсками Центрального военного округа. Установлены новые факты незаконной продажи имущества Министерства обороны России на сумму около 1 000 000 000 рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органов. Лидеры сирийской оппозиции объявили, что достигли прогресса в формировании нового руководящего органа на переговорах в Дохе. Суд в американском штате Аризона в четверг приговорил Джареда Лофнера, открывшего стрельбу в супермаркете в Тусоне, к 7 пожизненным срокам и 140 годам лишения свободы. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Вынесены первые приговоры по делу о беспорядках на Болотной площади. Новым начальником Генштаба России назначен Валерий Герасимов. Сторонники Михаила Саакашвили обвиняют новые власти Грузии в преследовании своих оппонентов по политическим причинам. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор грузинской прессы. Арест бывшего министра обороны Бачо Ахала и действующего начальника генштаба Георгия Каландадзе остается главной темой грузинской печати, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Бачо Ахала считался одним из ближайших соратников президента Саакашвили. В разные годы он занимал посты министра внутренних дел и главы департамента по исполнению наказаний. Политические противники называли Бачо Ахала самой одиозной фигурой в окружении президента Саакашвили. Именно поэтому многих удивило, что главная прокуратура предъявила ему обвинение лишь по 333 статье Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». «Неужели у вас больше нет ничего против такого монстра?» обращается к властям с вопросом постоянный автор агентства DHN Ника Имнаишвили в статье «Как царствуют времена». Автор напоминает, что когда Михаил Саакашвили и его команда пришли к власти в результате революции Рос 2003 года, они, цитата, «тоже сажали своих политических противников под предлогом коррупции, а на самом деле для того, чтобы выглядеть сильными и напористыми в глазах народа», утверждает автор, намекая, что команда Бедзина Иванишвили, начав аресты, идет по тому же пути. Корреспондент ежедневной газеты «Резонансы» Хатия Вардусанидзе в статье «Надо ли было арестовывать Бачо Ахалая?» приводит мнение известного кинорежиссера Георгия Шенглая, который уверен, что, вернувшись на родину из Турции за несколько дней до ареста и сделав громкие заявления в СМИ, экс-министр обороны бросил властям вызов, и те отреагировали на него вполне адекватно. Интернет-портал Амбебиге сообщает, что Бачо Ахалая грозит до 12 лет лишения свободы за избиение солдат, а также незаконное ограничение свободы человека, имя которого не называется. А по информации агентства Пирвели, около 30 депутатов парламента от пропрезидентской партии «Единое национальное движение» готовы поручиться перед судом за Бачо Ахалая, считая его невинной жертвой политических репрессий. Но один из лидеров партии «Зеленых», автор книги «О пятидневной войне» Петре Мамрадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что называть Ахалая политическим заключенным совершенно недопустимо.
Обвинения очень твердые, это всем известно. Эти люди в течение ряда лет занимались систематическим истязанием и пытками людей. Пока президент Саакашвили на своем посту, Конечно, все это будет продолжаться.
Вместе с Бачуахалая арестован начальник генерального штаба грузинской армии Георгий Каландадзе. Корреспондент газеты «24 часа» Давид Гамисония в статье «НАТО споткнулась» утверждает, что военный комитет Североатлантического альянса отменил плановый визит в Тбилиси именно в связи с арестом начальника генерального штаба. Независимый эксперт Михаил Тавхелидзе сказал, что премьер-министр Иванишвили, по его мнению, просто сводит личные счеты и мстит не только Ахалая, но и президенту Саакашвили.
Вся эта история с Ахалая, она мотивирована двумя вещами. Это первое, месть Бибика Иванишвили и его политических союзников в отношении Ахалая. Это личный интерес, что называется, иметь своего человека начальником генерального штаба, а начальника генерального штаба назначает президент Саакашвили, которого Иванишвили тоже ненавидит. Ну и попытка принести внимание, скажем так, повестку дня на образ врага, который пытаются создать из Михаила Саакашвили и его сторонников, включая Гигу Кукерия, Бачу Ахалая, ну и так далее.
Информационное агентство Interpress News публикует воззвание бывшего министра культуры Ники Руруа. «Держитесь, братья, все это временно». Говорится в обращении экс-министра, который в свое время был главным инициатором открытия в Тбилиси музея советской оккупации и сноса памятника Сталину. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Новости из США. Президенту Бараку Обаме, только что выигравшему перевыборы, предстоит срочно решать сложнейшую задачу. Речь идет об истечении налоговых льгот, что может ввергнуть страну вновь в рецессию. И президенту нужно достичь компромисса по этому вопросу с республиканцами, контролирующими Палату представителей Конгресса. Рассказывает Владимир Дубинский.
Президент Обама недолго отдыхал после своего переизбрания. Уже на следующий день после выборов он вернулся из Чикаго в Вашингтон, а до этого беседовал по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса Джоном Бейнером. Тема беседы – налоги и государственный бюджет. До выборов разногласия по этим вопросам между президентом и контролируемой республиканцами Палаты представителей были настолько серьезными, что трудно было представить, что они о чем-то могут договориться. Республиканцы категорически выступают против предложения президента найти новые поступления в бюджет за счет повышения налогов самых богатых граждан. На первый взгляд, расстановка сил в Вашингтоне после только что прошедших выборов не изменилась. В Белом доме президент-демократ. Палата представителей в руках республиканцев. Сенат контролируют демократы. Но Белый дом недвусмысленно дает понять, что убедительная победа Барака Обамы означает, что республиканцам следует смягчить свои позиции. Это ближайший советник президента Дэвид Аксельрод. Надо надеяться, сказал он, имея в виду республиканцев, что люди расценят результаты выборов как призыв к сотрудничеству и сядут за стол переговоров. Было бы печально, если они будут думать, что на выборах ничего не произошло, сказал советник президента в интервью MSNBC. А тем республиканцам, которые все равно намерены противостоять президенту, Дэвид Аксельрод напомнил о том, что произошло с их коллегой Ричардом Мурдоком. Этот консервативно настроенный сенатор из штата Индиана категорически отказывался идти на компромисс с Белым домом по бюджетным вопросам. В результате выборов во вторник Мурдок потерял свое место в Сенате. О том, что после выборов лед, возможно, тронется, свидетельствует последнее заявление самого влиятельного в Вашингтоне республиканца, спикера Палаты представителей Джона Бейнера. На следующий день после телефонного разговора с президентом Обамой Бейнер дал понять, что при определенных обстоятельствах он может пойти на компромисс по налогам. Но, сказал Бейнер, президент должен продемонстрировать готовность сократить государственные расходы. Времени на поиски компромиссных решений по финансовым вопросам у политиков остается мало. Если они не договорятся о бюджете, к концу года в силу вступят автоматические сокращения. По некоторым подсчетам они могут составить 800 миллиардов долларов.
Это был репортаж Владимира Дубинского, а тему продолжит Юрий Жигалкин.
Если судить по поведению профессионалов Уолл-стрит, они не слишком верят в способность двух сторон найти компромисс. В четверг инвесторы продолжали сбрасывать акции. Основные биржевые индексы упали более чем на процент. Резкое поствыборное падение акций лишь укладывается в почти двухмесячную тенденцию. Курсы акций достигли четырехлетнего пика 17 сентября. С тех пор они потеряли в среднем около 7%. Как считает мой собеседник Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института, перед рыночными игроками маячит край финансового утеса, с которого может свалиться американская экономика, если с начала года вступит в силу обязательное сокращение бюджетных расходов, о которых Конгресс договорился больше года назад.
Финансовый утес – очень большая проблема, рынки обеспокоены, потому что по поводу финансового утеса как раз после падения всех этих рынков вышел специальный отчет беспартийного бюджетного отдела Конгресса, и он показывает, что хороших вариантов реально не осталось. До конца года перед всеми ветвями правительства, независимо от их партийной принадлежности, от того, кто выиграл, кто проиграл, стоит очень большая дилемма. Либо допустить этот финансовый утес, когда поднимутся налоги и автоматически будут срезаны расходы, и тогда Америка вступит во вторичную рецессию. Вторичная рецессия ожидается 0,5% в год падения валового внутреннего продукта и увеличение безработицы до свыше 9%. Второй вариант – не допустить этого финансового утеса, продолжать хотя бы на год, как предлагают республиканцы, нынешнее снижение налогов, не допустить сокращения расходов, как хотят демократы, но тогда сразу увеличивается катастрофически государственный долг, и через 10 лет он уже достигнет свыше 90% валового внутреннего дохода, и обслуживание долга вообще станет чуть ли не главной статьей расходов. То есть нет хороших вариантов. Естественно, вполне, что рынки ничего доброго не ожидают.
Профессор, в последние дни в заголовках замелькали предупреждения о том, что экономика опять может быть ввергнута в рецессию. Что можно сказать о вероятности такого развития событий?
Если не допустить этого финансового утеса, то есть в течение года продлить нынешнее положение, то вот этот бюджетный отдел Конгресса предполагает экономический рост 1,7% в следующем году. Это очень низкий рост, но это не вторичная рецессия, и это, в общем-то, постепенное малое небольшое улучшение, при этом безработица сохраняется 8%, то есть нынешний уровень, то есть сохраняются нынешние условия, сохраняется нынешний уровень, не прогресс, но и не падение назад. За этот год надо решать, найти смелость и решать долгосрочные проблемы.
Это был профессор Михаил Бернштам.
Материал подготовил Юрий Жигалкин. И от финансовой и налоговой повестки дня второго президентского срока Барака Обамы перейдем к его внешнеполитической повестке. На второй день после победы на выборах президента Обама, по словам его окружения, начал предварительное обсуждение кандидатур для своего будущего кабинета. Известно, что по крайней мере три ключевых министра — финансов, обороны и госсекретарь — объявили о своем желании покинуть кабинет. Продолжит тему Алан Давыдов.
Во время своей предвыборной кампании Барак Обама не раз указывал, что главный акцент во время его второго срока будет сделан на таких проблемах, как фискальное оздоровление, создание новых рабочих мест, налогообложение и иммиграционная реформа. Касательно внешней политики, многие эксперты сегодня предполагают, что Обама в обозримом будущем, скорее всего, не предложит новых инициатив в палестино-израильском урегулировании и уж определенно не прибегнет к силовым действиям в отношении Сирии и даже Ирана. Кто в такой ситуации может стать во главе внешнеполитического и оборонного ведомств США? Хиллари Клинтон дала понять, что ограничит свои полномочия госсекретаря окончанием первого президентского срока Обамы. Министр обороны Леон Панетта пока не выступал с подобными заявлениями. Однако, учитывая, что он проводит почти каждый уикенд в своем доме в Калифорнии, люди из его окружения не исключают решение Панетты уйти в отставку в будущем году. Таким образом, Бараку Обаме, вероятнее всего, придется искать новых людей, способных возглавить эти два участка. Какими принципами обычно руководствуются американские президенты при отборе кандидатур на пост госсекретаря и главы Пентагона? Я задал этот вопрос политологу из Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Исторически президенты США, переизбранные на второй срок, всегда стремились не менять внешнеполитическую стратегию. Поэтому на такие должности в основном приходят не слишком колоритные люди, нацеленные на укрепление существующего баланса отношений США с остальным миром. Мы пока не знаем детали внешнеполитической стратегии Обамы на следующие 4 года. Однако, думаю, президенту будет непросто найти таких людей, если только речь не идет о переходных фигурах. Могу лишь предположить, что Обама постарается отбирать людей с наименее противоречивой репутацией, чтобы максимально упростить процесс их утверждения в Конгрессе. Источники, близкие к администрации, утверждают, что у президента уже есть шорт-лист. Среди самых вероятных кандидатур на замещение Хиллари Клинтон называются сенатор Джон Керри, постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс и советник президента по национальной безопасности Том Донилон. Если в отставку уйдет Леон Панетта, на его место могут прийти бывшая замминистра обороны Мишель Флорной либо нынешний первый заместитель Панетты Эштон Картер. Некоторые эксперты предполагают, что Обама также может попросить возглавить Пентагон кого-то из видных республиканцев, например, бывшего сенатора Чака Хейгела или бывшего госсекретаря и главу Объединенного комитета начальников штабов Колина Пауэлла. Последний выразил поддержку Обаме в ходе его обеих предвыборных кампаний.
Это был репортаж Алана Давыдова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Во второй половине часа мы расскажем о новом начальнике Генерального штаба Вооруженных сил России, генерале Владимире Герасимове, который был назначен на эту должность после того, как в отставку отправили прежнего начальника Генштаба Николая Макарова. Затем вас ждет обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры». А в конце часа мы поговорим о докладе, который российские правозащитные организации представили Комитету против пыток ООН, и о фестивале, кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Сейчас в Москве 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новым начальником Генерального штаба Российских вооруженных сил назначен генерал-полковник Валерий Герасимов, до этого командовавший войсками Центрального военного округа. Установлены еще 10 фактов незаконной продажи имущества Министерства обороны России на сумму около 1 000 000 000 рублей, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Максим Лузянин, обвиняемый в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, во время сегодняшнего судебного заседания полностью признал свою вину. Лидеры сирийской оппозиции объявили, что достигли прогресса в формировании нового руководящего органа. Переговоры о его управленческой структуре продолжаются в пятницу в Катаре. Суд в американском штате Аризона в четверг приговорил Джареда Лофнера, открывшего стрельбу в супермаркете в Тусоне, к 7 пожизненным срокам и еще к 140 годам лишения свободы. В Охотском море водолазы-спасатели сегодня утром обнаружили на борту затонувшего сухогруза «Амурское» тело одного из членов экипажа. При осмотре других помещений тел найдено не было. Адвокат Сергея Цапка, обвиняемого в массовом убийстве в станице Кущевской и других тяжких преступлениях, заявил, что его подзащитного во время следствия пытали. Как утверждает РИА Новости, адвокат Игорь Скрипка утверждает также, что Цапку силой вводили психотропные вещества. Мэром Грозного назначен Ислам Акари Кадыров. За его кандидатуру проголосовали депутаты городского собрания. Продолжаем программу «Время свободы». Отправлен в отставку начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров. На его место назначен генерал Владимир Герасимов, имеющий опыт работы в должности первого заместителя начальника Генерального штаба. Назначенный в минувший понедельник министром обороны Сергей Шойгу проводит радикальные кадровые перемены. Сегодня появились еще 2 первых заместителя министра. О том, чем генерал Герасимов лучше генерала Макарова, и о том, какие направления военной реформы бывшего министра обороны Анатолия Сертюкова в части оперативно-тактического управления войсками будут пересмотрены, мой коллега Андрей Шары побеседовал с московским военным аналитиком Виктором Литовкиным, ответственным секретарем издания «Независимое военное обозрение».
Когда уходит министр, то, наверное, должна уйти с ним его команда, которая его активно поддерживала в проведении реформы. В королях есть поговорка такая замечательная: «Играет свита». Любой новый начальник хочет, чтобы вокруг него были люди, которые обязаны ему своим возвышением. Тогда они будут ему как бы преданы и будут выполнять его распоряжение или его идеи, воплощать в жизнь более ревностно, чем те, которые ему ничем не обязаны. Но это такой философский подход. Я думаю, что когда Сергей Шойгу пригласил на должность начальника Генерального штаба генерала Герасимова или на должность своих заместителей генералов Олега Остапенко и Аркадия Бахина, это вот тоже как бы проявление вот такой вечной мудрости.
А Николай Макаров был хорошим, на ваш взгляд, начальником генерального штаба?
Я считаю, что Николай Макаров был хорошим начальником генерального штаба, не без недостатков, безусловно. Но он прошел все ступеньки служебной лестницы от рядового до начальника генерального штаба и служил всегда в самых великих местах. Толковый, знающий генерал. Но, безусловно, многие решения военной реформы, которые были проведены, это были проведены с его подачи, после его проработок и с его идеями. Безусловно, у Макарова были и недостатки, и я думаю, что благодарности, которые были совершены при Сердюкове, они, конечно, за них несет ответственность и начальник генерального штаба, потому что, знаете, это как бы он не сумел убедить, не сумел противостоять вот тем не очень зрелым идеям, которые высказывал Сердюков и его гражданское окружение, его советники гражданские.
Если говорить о задачах генерального штаба, об управлении войсками, о планировании операций и так далее и тому подобное, где здесь были неправильные какие-то вмешательства Сердюкова, которым не смог, как вы говорите, противостоять Макаров?
Макаров считал, что надо в генеральном штабе проводить регулярную ротацию. Через 3 года, чтобы генералы ротировали из генерального штаба. Но генеральный штаб настолько сложная организация, что за 3 года, например, главного оперативного управления, только через 3 года генерал, который там работает, начинает понимать, что от чего зависит, из какого кабинета, в какой кабинет надо нести бумажку, чтобы она потом дошла до своего как бы конечного исполнителя. И поэтому многие достойные генералы, очень подготовленные генералы, вынуждены были уйти из генерального штаба, некоторые уволились. Можно припомнить и другие ошибки, которые были допущены генеральным штабом. Ну, например, идея о том, что главный штаб военно-морского флота должен быть отправлен в Санкт-Петербург. Это идея, которую высказали некоторые политики Сердюкова, за которую он ухватился и которую он проводил жизнь. Но генерал Макаров ему не стал возражать, хотя из-за сопротивления вот этой идеи пострадал его предшественник.
Чем генерал Герасимов, который был первым заместителем начальника генерального штаба, лучше Николая Макарова? Он же тоже, очевидно, участвовал в разработке и притворении решений, связанных с армейской реформой.
Он не был так активен в этом плане, как был Николай Егорович активен. Скорее исполнителем, чем мотором и идеологом этой реформы. Я думаю, что у него были конфликтные ситуации с начальником генерального штаба, но как исполнительный генерал он выполнял приказы, и, может быть, то, что его Макаров настоял на том, что он из генерального штаба уехал в Екатеринбург, может быть, это тоже как бы повлияло на его карьеру. Первый зам начальника генерального штаба охватывает все сферы работы генерального штаба. Я думаю, он приобрел очень солидный опыт.
Какие основные важные самые направления этой реформы сейчас сохранятся? И будут ли, на ваш взгляд, какие-то такие, от которых откажутся?
Я думаю, что те 4 округа, которые были созданы, которые объединили на своей территории все моряков, летчиков, ПВО, ВДВ, все это так и останется. Система управления, которая разрабатывается, единый объединенный командный пункт генерального штаба, который будет распространяться через округ, через армейские структуры, через бригады, это все тоже так же останется, потому что бессмысленно это менять, это затраты, огромные затраты денег, и эта система сегодня работает. Серьезные изменения потребуют в проведении реформы военного образования, потому что закрытые академии, которые были ликвидированы, вот перевод Тверской академии, например, в Санкт-Петербург, в Академию Можайского, хотя вот я думаю, что Тверская академия должна остаться. Академию Гагарина тоже, я думаю, надо было бы вернуть на место в Монино, где она была. Подготовка, то, что войска должны заниматься комплексной боевой подготовкой. Что я имею в виду под словом комплексной? Чтобы проходила боевая подготовка не просто отдельно сухопутные войска, отдельно авиация, отдельно моряки и так далее. Чтобы все это было вместе, на одном театре военных действий. Чтобы мотострелки имели поддержку авиации, артиллерии, ПВО. Чтобы эти всеми подразделения командовал один командир. Так же, как это делается в цивилизованных армиях мира.
Это был московский военный аналитик Виктор Литовкин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает преступление юриста Дмитрия Виноградова, который из-за разрыва с возлюбленной застрелил 5 человек. Несмотря на то, что речь идет об убийстве, в живом журнале интересующаяся психологией Ирина Лебедь пытается найти оправдание действиям устроившего бойню Виноградова.
Его считали генетическим мусором и ошибкой в эволюции. Он ответил тем же. Скорее всего, Диму не принимала мама, первая главная женщина в жизни каждого мальчика. С отцом тоже вряд ли был контакт. Обычно такое бывает, когда ребенок нежеланный. Мама не верит в него, не говорит ему самых простых и необходимых слов. «Сынок, я в тебя верю, у тебя все получится». Мамы часто, наоборот, говорят: «Ну что за дурень, ты ничего не умеешь, у тебя руки кривые». И однажды мальчик начинает в это верить. А потом другие люди во взрослой жизни подтверждают его детскую установку на ненужность. Целый склад обид замедленного действия копился в парне не один год. Он пил антидепрессанты, которые даже из совсем здорового человека делают овощи, и всю тяжесть своей боли молча носил в себе. Последним, но самым болезненным ударом стал разрыв отношений с любимой девушкой. Это была точка невозврата. Именно так, когда количество минусов, негатив в отдельно взятом организме, независимо от его масштаба, достигает критической точки, взрывается вселенная. Он просто не мог больше так жить, и ему, поверьте, было уже наплевать на себя. В тот момент, когда Дима хладнокровно планировал мероприятие, он был мертвым. Перед ним стояла одна задача – уничтожить людей, которые умеют делать так больно, спасти мир от людей. Это такой своеобразный способ сказать нам: «Люди, остановитесь».
Блогер Михаил О. напоминает о прозвище, данном Виноградову в сети – «Русский Брейвик», но считает, что это определение не точно.
Брейвик, как ни крути, ближе к русской культуре. Убил за идею. И в этом сочетании именно эта достоевщина важна. За идею, довольно неплохо аргументированную. Виноградов убил за обиду, как убивают американские школьники и студенты. Повесил пару фраз в этом мусорном ВКонтакте, и за это его нарекли Брейвиком, невзирая на сезонное обострение у всех психиатрических больных. Не по сеньке шапка. А подмена такая из-за любви к громкому словцу и из-за современного убеждения, что важна человечья жизнь сама по себе.
В блоге «Круги на воде» Лето Володя делает предположение, что, возможно, Виноградов решился на массовое убийство, потому что его этические принципы не соответствовали реальности.
Возможно, я сейчас пишу провокационную вещь, но мне кажется, что если бы Дмитрий Виноградов пошел работать строителем, инженером или доктором, а не юристом, то все у него в жизни сложилось бы нормально, и не было бы этих смертей. Но последние 20 лет из телевизоров показывают успешных финансистов, в детективах пишут про крутых юристов, а в жизни все измеряется деньгами. Вот и идут толпы юношей и девушек со взглядом горящим на финансовые и экономические факультеты за чуждой мечтой.
Англоязычная благосфера тоже обсуждает трагические события, но связанные не с массовым убийством, а с экономическим кризисом. Происходящее в некоторых южных странах Европы можно сравнить с тем, что случилось в начале 90-х в советских республиках после распада СССР. В Греции четверть работоспособного населения безработные, а в следующие 2 года экономисты прогнозируют, что без работы будет треть греков. В блогах Huffington Post.com Мохаммад Эль-Ариан опасается, что в Греции могут начаться массовые беспорядки, поскольку самый высокий уровень безработицы в стране среди молодых людей.
Ситуация мучительна и печальна. Если принять во внимание, что кризис в Греции продолжается уже 3 года, можно даже вспомнить термин «потерянное десятилетие», а затем начать говорить о потерянном поколении. Дальнейший рост безработицы приведет к тому, что ткань греческого общества в ближайшее время сможет порваться. Уже сейчас в стране время от времени вспыхивают волны массовых общественных беспорядков, местами довольно жестоких. Раньше за греками никто не замечал некой приверженности к крайностям. По этой причине некоторые обозреватели считают, что мы близки к моменту, когда правительство утратит контроль над управлением государством. А по опыту Египта и Туниса нельзя недооценивать возможности молодежного движения, особенно в условиях, когда социальные сети предоставляют огромные возможности для мобилизации и координации.
В блогах «Гардиан» профессор Лондонского университета Костас Доузинас соглашается с тем, что Греция стоит на пороге перемен. Причина, по его мнению, в очередном сокращении бюджетных расходов, принятом на днях правительством в Афинах. Чтобы объяснить свою мысль, профессор обращается к опыту психиатра Зигмунда Фрейда.
Зигмунд Фрейд считал, что суперэго требует от эго невозможного, и если эго повинуется, то суперэго продолжает увеличивать свои требования. Что-то подобное происходит и с Грецией. Правительственные меры по сокращению бюджетных расходов имеют садистский характер. При их введении говорилось, что экономия приведет к росту. Результаты демонстрируют прямо противоположное. В апреле 2010 года Международный валютный фонд предсказал, что падение греческого ВВП будет минус 1%, а в 2012 году экономика вернется к росту. В апреле 2011 прогноз был изменен на минус 3%, но реальное падение экономики составило минус 7%. То же самое происходит и в этом году. Падение ожидается на уровне минус 7% ВВП. Объяснить эту презренную неудачу не составляет труда. Сокращение расходов на общественные нужды и увеличение налогов во время глубокой рецессии уменьшают спрос, увеличивают безработицу и замедляют рост экономики. За счет этого снижаются налоговые поступления в бюджет, и безработица снова увеличивается.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы поговорим о докладе российских правозащитных организаций, подготовленного для Комитета ООН против пыток, и расскажем также о шестом кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». А сейчас в Москве 16:45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новым начальником Генерального штаба российских вооруженных сил назначен генерал-полковник Валерий Герасимов, до этого командовавший войсками Центрального военного округа. Установлены еще несколько фактов незаконной продажи имущества Министерства обороны России на сумму около миллиарда рублей, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Максим Лузянин, обвиняемый в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, во время сегодняшнего судебного заседания полностью признал свою вину. Лидеры сирийской оппозиции объявили, что достигли прогресса в формировании нового руководящего органа на переговорах в Катаре.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Болотное дело. Максим Лузянин признал свою вину. Америка после выборов. Администрация ищет компромисс с Конгрессом по бюджетным вопросам. Новые перестановки в военных структурах. Уволен начальник Генерального штаба российской армии.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В России по-прежнему фиксируют много жалоб на пытки и жестокое обращение. Об этом говорится в докладе, который несколько российских правозащитных организаций представили накануне Комитету ООН против пыток. Сегодня официальный отчет представит Российская Федерация. У российских чиновников доклад еще до представления в комитет вызвал негодование. Власти недовольны тем, что они выносят, цитата, «ссор из избы». Среди авторов альтернативного документа, в котором выдвигается требование ввести наказание за пытки в Уголовный кодекс, представители некоммерческих правозащитных организаций, Фонда «Общественный вердикт», Мемориала, Института прав человека, Российского комитета против пыток. На вопросы «Радио Свобода» ответила один из составителей доклада, правозащитница Наталья Таубина.
Доклад, о котором мы говорим, это альтернативный коалиционный доклад, подготовленный группой российских НПО. И он охватывает разные аспекты исполнения нашей страной обязательств по конвенции против пыток. Это и практика применения пыток в полиции, это и ситуация в пенитенциарных учреждениях, это и проблемы дедовщины и других видов жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения в армии. Это и психиатрические институты, и проблематика жестокого обращения и отсутствие должного контроля за принудительными мерами лечения. Это и отсутствие эффективного расследования за всеми этими преступлениями. Это и отсутствие системы реабилитации жертв. То есть это доклад, который охватывает довольно широкий спектр вопросов. Если говорить одним словом, да, какой основной вывод можно сделать из нашего более страничного документа, это, с одной стороны, Российской Федерации с момента рассмотрения предыдущего доклада, то есть ноября 2006 года, был предпринят ряд законодательных мер, ряд нормативных мер, направленных с точки зрения бумаги и прописанных положений на улучшение ситуации. Но, к сожалению, на практике все эти, казалось бы, хорошие инициативы к позитивным изменениям не привели. Хотя бы создание Следственного комитета и выделение специального подразделения по расследованию должностных преступлений, это не привело к тому, что пытки в полиции, например, сократились.
Есть ли какой-то реальный прогресс, действительно прогресс?
С момента рассмотрения прошлого периодического доклада единственный вот мне приходящий в голову реальный прогресс – это принятие закона об общественном контроле, создание механизма общественного контроля, общественных наблюдательных комиссий, и это возможность для гражданского общества осуществлять независимый мониторинг мест лишения свободы. То есть это действительно реальный прогресс, но, опять-таки, на практике мы сейчас видим, что даже этот механизм подвергается постоянному прессингу со стороны органов власти.
Заседание ООН является плановым. Раз в 4 года каждая страна должна представлять подобный доклад, правильно я понимаю, отчитываться?
Да,
почему российские чиновники уже восприняли достаточно агрессивно этот доклад и заявили, что не нужно выносить ссор из избы?
Ну, я не знаю, где и в связи с чем они так агрессивно его восприняли, но Российская Федерация сама отчиталась перед Комитетом ООН, и Комитет ООН будет рассматривать доклад Российской Федерации. К сожалению, он не очень информативен по части правоприменительной практики. Он в основном базируется на законодательных изменениях и статистике государственной официальной, которая довольно слабо отражает реальную практическую картину.
Действительно ли можно повлиять, да, этим докладом на российские власти? Вот вы представляете это в ООН и представляете свои рекомендации. А дальше что?
По итогам прошлого рассмотрения комитета, это было в 2006 году, да, комитет наработал вот порядка там 20 с чем-то рекомендаций. Часть из них российской стороной была воспринята. Вот взять хотя бы выделение Следственного комитета из недр прокуратуры. Это рекомендации, которые позволяют все-таки влиять на положение в стране и дает в том числе и нам, некоммерческим организациям, инструмент, с помощью которого мы можем вести переговоры с органами власти и добиваться от них тех или иных изменений.
С правозащитницей Натальей Таубиной беседовала Динара Сидикова. В завершение этого информационного часа расскажем об открывающемся в Москве 6-м кинофестивале о жизни людей с инвалидностью под названием «Кино без барьеров». На фестивале представлены фильмы 35 участников из самых разных стран, в том числе Японии, Бразилии, Ирана, Германии, США, Канады, Франции, Украины. Фильмы будут оцениваться по нескольким номинациям. Режиссерская работа, игровой полнометражный фильм, короткометражный фильм, документальный полнометражный, метражные и короткометражные фильмы, а также лучший ролик социальной рекламы и лучшая операторская работа. С организаторами фестиваля в Москве встретилась корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Фестиваль «Кино без барьеров» проводится каждые 2 года. И можно заметить, как за последние 10 лет отношение к людям с ограниченными возможностями в России изменилось. Немалая заслуга в этом региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», сотрудники которой стремятся разрушить стереотипы и объяснить, что те 15 миллионов людей с инвалидностью, которые проживают в России, не менее важная часть общества. И в этом смысле язык кино – один из самых понятных, будь то полнометражный игровой фильм или социальный ролик. Как складывалась программа этого шестого фестиваля, я попросила рассказать координатора Елизавету Курбанову.
У нас на этом кинофестивале очень много призеров. Хотя это не главный критерий для нас, но очень много работ, которые заняли призовые места на других кинофестивалях, самых крупнейших и известных. Ну, это вообще одна из самых любимых тем для творческих людей, для писателей, для режиссеров. Это тема неисчерпаемая. То есть ее можно исследовать вечно. Интерес к ней всегда есть и будет, потому что это действительно глубокая тема. Это то, что касается, не побоюсь этого сказать, любого человека может коснуться. Да, драматизм – это одна из линий, но вот на кинофестивале будут представлены комедии про людей с инвалидностью. Это тоже такой интересный момент на эту тему. Разве можно шутить? То есть вот еще есть такой стереотип, что это все только в одном ключе может быть, только в серьезном. А у нас будут фильмы такие легкие, молодежные, забавные.
Лиз, а все-таки вы руководствовались интересом какого зрителя?
Помимо людей с инвалидностью, которые может заинтересовать фестиваль, помимо их родственников, также мы ориентированы на людей, которые занимаются воспитанием, это педагоги, преподаватели, те же чиновники, от которых тоже мы зависим, журналисты, люди искусства, которые тоже очень часто неравнодушны к этой теме.
Если отношение к людям с инвалидностью год от года меняется, то меняется, разумеется, и его кинематографическое отражение. Я попросила Денис Роуза, директора региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», поделиться ее наблюдениями.
Во-первых, каждый год мы получаем разные фильмы. Мне кажется, если говорить о том, что было 10 лет назад, сегодня фильмы более качественные. Что действительно снимается во всем мире много прекрасных фильмов, профессионально снятые фильмы. Мне кажется, вот именно вот если опять говорить о том, что было 10 лет назад, вот я бы вот это заметила. И я бы сказала, что тоже российские фильмы получаем все более и более тоже качественные. И другой немножко уклона. Вот раньше были очень жалостливые фильмы российские. Сейчас это меняется. Больше вот они показывают жизнь человека, достойного, интересного, разнообразного человека с инвалидностью. Мне кажется, вот именно если наблюдать вот фильмы из России, вот это мы видим, все больше и больше снимаются художественные фильмы, разные художественные фильмы, как раз о жизни людей с инвалидностью. Правда, не всегда есть герои с инвалидностью. Я надеюсь, что это следующий этап. Мы знаем, что сейчас очень много есть и актеров с инвалидностью, которые бы с удовольствием играли и которые с удовольствием играют. По крайней мере, в сериалах мы это видим, по крайней мере, в других странах. Пока в России, я не знаю такого героя. Я надеюсь, что через 2 года мы увидим все больше и больше таких фильмов. Если взять какие-то страны, мы видим фильмы, которые рассматривают стороны жизни людей с инвалидностью, которые совершенно включены. У нас очень интересный фильм «Scarlet Road», где мы видим, как секс-работники, их вот взаимодействие, общение с людьми с инвалидностью. И нам показалось это интересно. Во-первых, это, как мне кажется, показывает другой уже уровень общества. Это люди включены, и это сторона их жизни, которая важная, и как вот эта сторона отражена. Короче, они все разные, и вот в каждом фильме все-таки чувствуется немножко, как вот в этой стране живут люди с инвалидностью и какие есть отношения внутри общества там. Ну, безумный интересный фестиваль, я вас всех приглашаю. У нас это будет проходить с 9 по 12, с 12 дня до 10 вечера в кинотеатр «Художественный». Детские показы тоже будут, если у вас детей в воскресенье, маленькие дети, это будет в кинотеатр «Октябрь» в 10 часов утра. Приходите, там будут очень хорошие фильмы. А в понедельник для старших детей будет «Старшеклассники», тоже будет замечательные показы, вы сами будете тоже отбирать лучшие фильмы детские, и это будет тоже в 10 часов утра до 2 кинотеатра «Октябрь». А потом мы вас всех ждем на нашем закрытии кинотеатра «Октябрь» в 7 часов вечера.
Это была Денис Роза, директор региональной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», который будет проходить в Москве с 9 по 12 ноября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». минувшие 60 минут с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Наталья Герман. Мы вернемся в эфир через час в 6 вечера и начнем программу с разговора о расследовании убийства Анны Политковской. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Кризис. Полвека спустя. Пролог.
В течение многих дней 16 самолетов США находились в состоянии 30-минутной готовности.
Они не пойдут на вторжение, но поручиться нельзя. Могут ли они напасть на нас сейчас? Думаю, что не решатся.
Теперь, когда Фидель Кастро не сомневался в неминуемости вторжения, он больше не опасался спровоцировать США.
Разница во времени. Слушайте нас в субботу в 9 утра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он болен психически давно. Он болен шизофренией.
Спасибо, Владимир Владимирович, за высокое доверие.
Для того, чтобы сделать развитие Китая более сбалансированным,
По-моему, если парламент одобрит новые меры жесткой экономики...
На скамье подсудимых Вроцлавского окружного суда 36 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.